Глава 28. Для того, чтобы добраться до аптеки Гая, мне не потребовалось много времени. Однако, подъехав, я увидел, что все ставни на окнах дома закрыты. На дверях висела записка, нацарапанная острым почерком Гая. В ней говорилось, что аптека откроется только завтра. Я вспомнил, что примерно раз в месяц мой друг отправляется на ярмарку в Хартфордшир, дабы пополнить запас целебных трав и снадобий. Я оставил у соседа письмо, в котором просил Гая сообщить мне о возвращении, скарабкался на своего смирного мерина и поскакал домой. Барак уже ждал меня, прохаживаясь по саду с угрюмым и недовольным видом. «Какие новости?» — первым делом осведомился я. «Как вы и приказали, я отправился к этой старой ведьме мадам Неллер. Напомнил, что ей следует незамедлительно сообщить нам, если она узнает что-нибудь об Эдшебе. Напомнил и о деньгах, которые она получит, если выполнит нашу просьбу. Ну и, конечно, упомянул о неприятностях, которые ее ожидают, если она попытается утаить возвращение девушки. Но, похоже, Неллерша и в самом деле не имеет от Бетшебы никаких известий. Все, кто связан с этим проклятым делом, пребывают в полном неведении, за исключением мертвецов. Они, к сожалению, не говорят. Еще мне удалось выяснить, что до недавнего времени добрые наши знакомые Токи и Райт жили в дешевых меблированных комнатах у реки. Только вчера они оттуда съехали. Вероятно, негодяи опасались, что после неудавшегося покушения на меня их будут искать. В этих меблированных комнатах они прожили только 3 дня. Я так думаю, эта парочка олухов кочует с места на место, рассчитывая сбить нас со следа. «А что интересного вам поведала леди Онор?» Сказала, что Марчмаунт добивался ее руки, но она ему отказала. По ее словам, тогда в Линкольнс-Инн они обсуждали именно его брачное предложение. Еще сказала, что герцог Норфолкский пытается заполучить часть земельных угодий, принадлежавших ее семье, а взамен обещает помочь ее племяннику занять достойное место при дворе. А самое главное, она заверила меня, что ни с кем не обсуждала содержание бумаг. «И вы ей поверили?» Она торжественно поклялась на Библии, пожал я плечами. «Кстати, она пригласила меня на медвежью травлю, которая состоится завтра. Думаю, мне стоит пойти. Там будет Марчмаунт, и это даст возможность проверить, насколько правдив рассказ леди Онор». «Да уж мне-то можете не пускать пыль в глаза», — усмехнулся Барак. «Я отлично понимаю, что вам до смерти хочется лишний раз увидеть ее прекрасную даму». «Не отрицаю, я отдаю должное достоинствам леди Онор. Но я никогда не буду питать расположение к этой женщине, которая позволила себе обмануть мое доверие». «Это вам так кажется. А женщины, меж тем, преспокойно вводят вас за нос». Я пристально посмотрел на Барака. Без сомнения, его тревожила предстоящая встреча с Кромвелем, и всячески задирая меня, он пытался скрыть свое беспокойство. «Сегодня я еще кое-что узнал», — заявил я, не обращая внимания на его выпады, и рассказал о своей встрече с Норфолком и Ричем. Упомянув о разрытом монастырском кладбище, я предположил, что вместе со старым солдатом Сент-Джоном могло быть похоронено нечто весьма для нас любопытное. «Но это только ваши домыслы», — пожал плечами Барак. «Разумеется, домыслы. Но, с другой стороны, что, как не греческий огонь, позволяет судить о жизненном пути этого старого вояки? Монахи, разумеется, и не помышляли, что настанет день, когда священная монастырская земля будет осквернена. Я думаю, мне стоит снова перемолвиться словечком с Кайчином. Граф наверняка знает, где Кайчин скрывается сейчас». «Да, конечно. Только не вздумайте при графе сожалеть об осквернении священных монастырских земель. Как вести себя с графом, я знаю и без ваших подсказок», — холодно процедил я, поднимаясь. «Нам пора идти. Спустимся к реке и возьмем лодку». «Как вам новая лошадь?» «У этого мерина спокойный и кроткий нрав, но, по-моему, он не наделен хоть сколько-нибудь замечательными качествами». В ответ на это замечание Барк расхохотался. «Да уж, в обществе этого мерина вам будет скучно. Мне следовало попросить, чтобы в королевских конюшнях вам подобрали образованную лошадь, умеющую говорить. Дурное расположение духа губительно сказывается на ваших умственных способностях», — отчеканил я. «Я вижу, вам хочется устроить состязание в язвительности, Но, увы, я слишком устал и не могу служить достойным партнером. Идемте. Большую часть пути мы провели в молчании. Предстоящая беседа с Кромвелем тревожила не только Барака. Когда лодка причалила у Вестминстерского спуска, я ощутил, что сердце мое замирает от волнения. Мы высадились на берег, миновали Вестминстер и направились к Уайтхоллу. Когда мы подошли к громадным Гольбейнским воротам, украшенным многочисленными разноцветными гербами и терракотовыми медальонами с изображениями римских императоров, Барак повернулся ко мне. «Думаю, зря мы сегодня не устроили встречу двух продувных бестий, Билкнапа и Лемона». Увидеться с леди Онор также было чрезвычайно важно. Барак по своему обыкновению вперил в меня пронзительный взгляд. «Вы намерены угрожать Билкнапу? Заявите, что разоблачите его темные делишки, если он не ответит на все ваши вопросы. Правильно я понял ваш замысел?»
«Правильно.
Хотя если я приведу свою угрозу в исполнение и привлеку Билкнапа к ответственности перед комиссией, в Линкольнс-Инн от меня будут шарахаться, как от прокаженного. Согласно неписанным правилам, законники не должны доносить друг на друга. Но тем не менее я доведу начатую игру до конца». Я сурово посмотрел на Барака и спросил. «Кстати, если речь зашла о доносах, любопытно узнать, что вы говорили обо мне в своих донесениях графу. Ведь вы же не могли обойти мою персону молчанием». «Это мое дело», — пробормотал Барак, явно смутившись. «Отнюдь. Ко мне это тоже может иметь самое непосредственное отношение. Я должен знать, на какой прием у графа рассчитывать». «О вас я ничего не говорил», — подчеркнуто равнодушным тоном изрек Барак. «Лишь сообщал о том, чем мы занимались и что нам удалось узнать. Если вы интересуетесь моим мнением о собственной персоне, то оно довольно благоприятное. Только это не имеет ровным счетом никакого значения. Графа занимают не наши личные качества, а достигнутые нами успехи». И он торопливо вошел в ворота, которые на короткое время подарили нам благодатную тень. Оглядевшись по сторонам, я заметил, что повсюду кипят строительные работы. Тут и там возводились новые здания хозяйственных служб и устраивались площадки для игры в теннис. Судя по ходившим в городе слухам, король намеревался превратить Уайт-Холл в один из прекраснейших дворцов Европы. Мы подошли к зданию так называемой галереи уединения, где располагались конторы лорда Кромвеля. Барак что-то сказал стоявшему у дверей стражнику, и тот пропустил нас внутрь. Войдя, мы оказались в длинном коридоре, увешанном роскошными гобеленами. Огромные окна выходили в сад. Я знал, что король часто принимает в этом здании посетителей. Когда я увидел охраняемую стражником салибарды фреску Гольбейна, на которой были изображены все монархи династии Тюдоров, у меня перехватило дыхание от восхищения. Теперь я и сам имел возможность убедиться, что слава, ходившая об этой гигантской картине, была вполне заслужена. Покойные родители короля Генрих VII, против которого предки леди Онор сражались у Босуорта, и его супруга Елизавета Йоркская стояли по обеим сторонам каменных похоронных дрог. Под ними была изображена Джейн Сеймур, единственная из жен короля, чью память он чтил. Облик ее поражал своей простотой и безыскусностью. Рядом, подбоченясь, возвышался сам ныне царствующий монарх. Он был изображен в роскошной мантии, из-под которой выглядывала расшитая драгоценными камнями рубашка. Вся его широкоплечая фигура дышала мощью и величием, а взгляд, казалось, был устремлен прямо на меня. Вглядевшись в глаза Генриха VII, я различил в них холодную властность и что-то еще, невыразимое словами. Возможно, то была усталость, возможно, скрытая угроза. Мысль о том, что в случае, если греческий огонь не будет найден, на мою злополучную голову обрушится не только гнев Кромвеля, но и гнев самого короля, заставила меня вздрогнуть. «Граф ждет нас», — прошептал Барак, коснувшись моего локтя. «Да-да, идемте». Я засмотрелся на картину. Я поспешно зашагал вслед за Бараком, который уверенно прокладывал путь по гулким длинным коридорам. Судя по тому, с каким спокойствием и невозмутимостью двигались встречавшиеся нам придворные и чиновники в черных мантиях, короля в резиденции не было. Я бросил взгляд в раскинувшийся за окнами чудесный сад. В центре красовался фонтан, из которого, несмотря на засуху, била струя. Брызги воды играли и искрились в солнечных лучах. Барак остановился у дверей, охраняемых стражником Салибардой, и сказал ему несколько слов. Нас пропустили в контору, где за письменным столом сидел Грей, по своему обыкновению погруженный в бумаги. Он встал и приветствовал нас. Как и в предыдущие посещения, я заметил, что на круглом, бесстрастном лице секретаря Кромвеля мелькнуло озабоченное выражение. «Мастер Шардлейк, надеюсь, вы принесли какие-нибудь утешительные новости. Я читал донесение Барака. В нашем распоряжении осталось совсем немного времени, и...» «Все новости мы сообщим графу», — резко оборвал его Барак. Грей метнул на него злобный взгляд и склонил голову. «Как вам будет угодно, Барак. Я лишь хотел предупредить вас, что сегодня граф пребывает не в лучшем настроении. Сейчас у него герцог Норфолкский. Они беседуют уже целых 2 часа». «Вот как?» — спросил я. «Сегодня утром я видел герцога в Смитфилде в обществе Ричарда Рича. Все старые друзья графа ныне плетут против него интриги», — изрек Грей, сокрушенно покачав головой. Он бросил обеспокоенный взгляд на дверь во внутренние покои, а потом вновь повернулся ко мне. Судя по тому, что несколько раз до меня доносились разгневанные голоса, разговор у графа с герцогом не из приятных, сообщил он и взволнованно прикусил губу, на мгновение напомнив мне Джозефа. «Нам что, подождать?» — спросил Барак. «Да-да, конечно. Граф непременно хочет видеть вас сегодня». Грей осекся, потому что дверь кабинета резко распахнулась, в приемную вышел Норфолк. Поправ все правила придворного этикета, он позволил двери с шумом захлопнуться и повернулся к нам. На длинном волчьем лице его играла косая ухмылка, не предвещавшая ничего хорошего. Я низко поклонился. «Опять вы, горбатый законник!» — воскликнул Норфолк и хрипло расхохотался. «Похоже, вы решили меня преследовать. Того и гляди, вы вздумаете сниться мне по ночам». Пронзительный взгляд герцога был полон откровенной злобы. Показная учтивость, которую он проявлял перед Ричем, исчезла без следа. «Мое почтение, пособник еретика», — саркастически изрек он. «Больше не трудитесь попадаться мне на пути, мастер Шарлейк. Я и так вас отлично запомнил. Как и вас, приятель», — добавил он, поворачиваясь к Барку. «Вас и ваше иудейское имя. Кстати, вам известно, что недавно в Лондоне разоблачили целую шайку испанских купцов, втайне исповедующих иудейскую религию. Испанский посол требует, чтобы их вернули на родину. Он, видите ли, не хочет лишать своих соотечественников драгоценной возможности присутствовать при огненной казни еретиков. Все-таки удивительно, сколько еретиков расплодилось в последнее время». С пафосом воскликнул герцог и повернулся к Грею. «Вас я тоже запомнил, любезный. Так что всех вас в скором времени ждет благодарность». Окинув нас зловещим взглядом, Норфолк гордо вышел, не приминув еще раз хлопнуть дверью на прощание. «Вот старый мерзавец!» — выдохнул бледный, как полотно, Барак. «Важничает, словно петух на насесте», — судорожно сглотнув, пробормотал Грей. Бросив испуганный взгляд на дверь кабинета, он осторожно постучал и вошел. Через несколько мгновений он появился вновь и оповестил: «Лорд Кромвель ожидает вас, господа». Мы вошли в кабинет. Вряд ли стычка с Норфолком улучшила настроение лорда Кромвеля, подумал я, и сердце мое тревожно сжалось. Стены просторного кабинета были сплошь заставлены шкафами и книжными полками, письменный стол был завален бумагами. Я заметил диковинный глобус, на котором были намечены очертания нового света. Области, где обитают чудовища, были оставлены незакрашенными. Лорд Кромвель неподвижно сидел за столом. Широкое тяжелое лицо его поразило меня своим безучастным выражением. Пока мы входили и кланялись, он не сводил с нас задумчивого взгляда. «Рад видеть вас, Мэтью», — негромко произнес он. «Здравствуйте, Джек.
Приветствую вас, милорд.
На лорде Кромвеле была коричневая мантия, на которой ярко горела массивная золотая цепь, знак занимаемой им высокой должности верховного секретаря. Какое-то время он, словно позабыв о нашем присутствии, сосредоточенно перебирал эту цепь, потом потянулся за лежавшим на столе павлиньим пером, повертел его в руках, любуясь красочными разводами, образующими подобие человеческого глаза. Казалось, лорд Кромвель был полностью поглощен собственными мыслями. Но вот он кивнул в сторону двери и произнес с едва заметной улыбкой. «Грей сказал, герцог только что устроил здесь целое представление. Я не нашелся, что на это ответить. Норфолк явился, чтобы потребовать освобождения из Тауэра епископа Сэмпсона», продолжал Кромвель все тем же безучастным тоном. «Мне придется это сделать». Даже под угрозой пытки на дыбе нам не удалось вырвать у епископа признание в государственной измене. Кромвель вновь уставился на радужный глаз в павлиньем пере и вдруг принялся рвать его в клочья. «Эти паписты хитрые и изворотливы, как лисы. Они так тщательно прячут все концы в воду, что мне не удается их разоблачить. В результате я не могу представить королю веские доказательства того, что партия Норфолка строит против него заговор. У меня нет ни фактов, ни признаний». Кромвель покачал головой, затем взглянул на меня и мягко произнес. «Джек сообщил мне, что вы вели процесс против некоего Билкнепа и что на вас напали наемные убийцы, когда вы осматривали его владения в бывшем монастыре».
«Да, милорд, это так».
Голос Кромвеля по-прежнему звучал размеренно и ровно, однако в глазах его вспыхнули гневные огоньки. «Мне остается лишь сожалеть о том, что вы тратите время на подобные пустяки и не уделяете должного внимания делу первостепенной важности», — отчеканил он. «Поиски греческого огня, успех которых поможет мне сохранить расположение короля, остаются безрезультатными. Всякого, кто осведомлен об этом загадочном веществе, злоумышленники убивают прямо у вас под носом». Нам удалось расспросить вдову Гриствуд и ее сына, а также бывшего монастырского библиотекаря, попытался возразить я. «Однако все они не сообщили никаких сведений, идущих на пользу вашим изысканиям».
«Милорд, мы делаем все, что от нас зависит», — подал голос Барк.
Кромвель бровью не повел в его сторону. Он наклонился, наставив на меня изломанное перо. «До демонстрации греческого огня осталось 6 дней», — процедил он. «Король настаивает на немедленном расторжении брака с королевой Анной, и я должен во что бы то ни стало найти законный предлог для этого. Сразу после развода он намерен жениться на этой маленькой шлюшке Кэтрин Говард. И уж тогда, конечно, Норфолк будет постоянно вертеться около короля и настраивать его против меня. Наверняка он попытается внушить королю, что я должен поплатиться головой за то, что навязал ему на шею эту немецкую мегеру. Греческий огонь — это моя последняя надежда. Если я предоставлю его королю, возможно, он не лишит меня своих милостей. Тогда у меня будет шанс противостоять Говардам, которые спят и видят, как бы вернуть владычество Рима». Кромвель отбросил прочь изломанное перо и откинулся на спинку кресла. «Впрочем, сейчас мне следует прежде всего подумать о том, как сохранить голову на плечах, а не свое влияние в королевстве». Широкое лицо его слегка дрогнуло, когда он произнес последнюю фразу. «Король способен на благодарность», — пробормотал он вполголоса, точно разговаривая сам с собой. «Это я точно знаю». Замиранием сердца я подумал о том, что на самом деле положение Кромвеля намного хуже, чем мне представлялось. Он несколько раз моргнул и вновь вперил в меня тяжелый неподвижный взгляд.
«Ну, что вы мне скажете? Еще есть какие-нибудь новости? Или все ваши достижения исчерпываются тем, что вы навязали мне на попечение целое сборище испуганных недоумков?
Милорд, все эти люди знают что-то о греческом огне. Мне необходимо было узнать, что именно».
«Сами-то вы не верили в греческий огонь?» — резко спросил Кромвель.
«Я должен был выяснить природу и происхождение этого вещества, и затем», — промямлил я, переминаясь с ноги на ногу.
«А теперь вы в него верите?» — нетерпеливо перебил Кромвель.
«Верю», — ответил я после недолгого колебания.
«А что ваши подозреваемые? Удалось вам что-нибудь из них вытянуть?»
«Все посредники в один голос твердят, что ничего не знают».
Не далее, как сегодня утром, я имел продолжительный разговор с леди Онор, и я вкратце передал Кромвелю содержание нашей беседы. «Леди Онор восхитительная женщина. Она способна очаровать любого», — процедил Кромвель, глядя мне прямо в глаза. Наверняка Барак не преминул сообщить своему патрону, что я стал жертвой обаяния леди Онор, пронеслось у меня в голове. Потом вспомнил, что Кромвель недавно овдовел. По слухам, его единственный сын Джордж, подобно Генри Вогену, отнюдь не отличался выдающимися умом и способностями. Теперь я намереваюсь проверить, насколько соответствует истине все то, что леди Онор рассказала о брачных притязаниях Марчмаунта, сообщил я. Марчмаунт тоже уверяет, что не знает о греческом огне ровным счетом ничего, процедил Кромвель, как и Билкнеп. Думаю, Билкнепу придется откровенно ответить на мои вопросы, сказал я. Мне удалось найти рычаг, при помощи которого я сумею оказать на него давление. Если он по-прежнему будет запираться, я придам огласке его темной делишке. Сегодня я обязательно увижусь с ним и уверен, у него развяжется язык. А каким образом вы собираетесь придать огласке его темные делишки? Поставив в известность правление Линкольнс-Инн? Именно так. Что ж, вам лучше знать. Одобрительно кивнул Кромвель. Я собираюсь расспросить его о том, какое отношение к делу имеет Ричард Рич. Кромвель помрачнел, услышав это имя. Да, Барак уже сообщил мне о том, что нам следует внести Рича в список подозреваемых, его и Норфолка. Он метнул взгляд в сторону закрытой двери, и в глазах его вновь вспыхнули искорки гнева. Я содрогнулся при мысли о том, какая участь ожидала бы герцога, имея несчастье оказаться во власти моего патрона. «Билкнеп и Марчмаунт пользуются покровительством Рича и Норфолка», произнес я и добавил после недолгого раздумья. «Сегодня утром я видел Рича и Норфолка вместе в бывшем монастыре святого Варфоломея. Вполне вероятно, они вступили в сговор. Сейчас все вступают в сговор и плетут интриги против меня», пробормотал Кромвель. «Бывшие мои друзья становятся врагами или осведомителями. Идут на всяческие подлости ради того, чтобы сохранить свое положение после того, как я впаду в немилость». Кромвель вновь пристально посмотрел на меня. «Очень может быть, Билкнеп рассказал Ричу о греческом огне, а тот, в свою очередь, рассказал Норфолку». «Милорд, все это лишь предположения, которые необходимо проверить». «Так проверяйте, сделайте милость», — угрюмо кивнул Кромвель. «Мне удалось также узнать, что по приказанию Рича рабочие сейчас перекапывают монастырское кладбище», — сообщил я. «В самом скором времени они намерены приняться за кладбище больницы, и мне пришло в голову, что вместе со старым солдатом, который привез греческий огонь из Византии, могли захоронить сосуд с этим веществом. Подобная находка была бы нам очень кстати. Я подумал, может, мне следует еще раз побеседовать с Кайчином». «Да, это предположение тоже стоит проверить», — кивнул Кромвель. «Если мы отыщем хоть малую талику греческого огня, я могу пообещать королю, что вскоре мы получим больше. Однако вы должны действовать осторожно. Смотрите, чтобы Рич не проведал о ваших планах. Грей сообщит вам, где расположен дом, в котором нашли приют Кайчин и матушка Гриствуд. И попытайтесь вытянуть из Билкнепа как можно больше. Эту головоломку необходимо решить, Мэтью», — произнес Кромвель, и в его голосе послышалась мольба. «Я верю, что вы на это способны». «Мы непременно добьемся успеха, милорд», — веско произнес Барк. Кромвель погрузился в задумчивость. «Скажите, Мэтью, вы видели фреску Гальбейна?» Я молча кивнул. «Да, мимо нее невозможно пройти. Эта картина так и дышит жизнью. Кажется, изображенные на ней монархи вот-вот сойдут с полотна». Кромвель взял со стола изломанное павлинье перо и вновь принялся вертить его в руках. «Король на этой картине выглядит таким сильным и здоровым. Ноги у него мощные и крепкие, как у ломовой лошади. Видели бы вы его сейчас. Незаживающие язвы на лодыжках доставляют ему столько страданий, что порой он не может ходить, и его приходится возить в кресле». «Милорд, не стоит говорить об этом», — торопливо перебил Барк. «Я не могу молчать о том, что меня тревожит», — досадливо махнул рукой Кромвель. «Так что вам придется послушать. Я уверен, у короля больше не будет детей. Он так болен, что мужская его сила совершенно оскудела. Полагаю, именно поэтому он впал в такой гнев, увидев Анну Клевскую. Просто-напросто он понял, что не сможет выполнить с нею свою главную супружескую обязанность. Он рассчитывает, что с милой малюткой Кэтрин Говард дело сладится лучше. Но, думаю, все его надежды пойдут прахом. Кромвель помолчал, сосредоточенно ломая остатки пера. И если я прав, через год или около того Кэтрин повторит участь королевы Анны, и тогда Норфолк лишится королевской благосклонности. Мне надо во что бы то ни стало дожить до этой поры. Несмотря на то, что в комнате было жарко, по спине у меня пробежали мурашки. Холодная расчетливость, с которой Кромвель рассуждал о королевской немощи, поразила меня, а упоминание о том, что король более не в состоянии произвести на свет дитя, вполне можно было расценить как государственную измену. Судя по пронзительному взгляду Кромвеля, он догадался о том, какие чувства меня обуревают. «Мои слова привели вас в смятение, не так ли, господа?» — спросил он, переводя взгляд с меня на Барака. «Что ж, могу на прощание лишь повторить то, что вам и так хорошо известно. Если в назначенный день мы не представим королю греческий огонь, пеняйте на себя. Вы слышали, что сказал Норфолк? Он намерен поквитаться со всеми моими приближенными, так что не теряйте времени даром». Кромвель глубоко вздохнул и проронил: «Я вас больше не задерживаю». Я открыл было рот, но Барак тихонько коснулся моей руки и предостерегающе покачал головой. Низко поклонившись, мы вышли из кабинета. Барак бесшумно закрыл за собой дверь. В приемной мы наткнулись на озабоченный взгляд Грея. «Вы получили какие-нибудь новые распоряжения, джентльмен?» — спросил он. «Нет. Нам надо узнать, где скрывается мастер Кайчен. Лорд Кромвель сказал, что вы сообщите нам об этом».
«Сейчас?»
Грей взял листок бумаги, написал на нем несколько слов и протянул мне. «Думаю, соседство со вдовой Гриствуд не слишком по душе Кайчену», — заметил он, попытавшись улыбнуться. «С этой женщиной трудно поладить». «Благодарю вас, мастер Грей. И прошу, будьте осмотрительны», — сказал я на прощание.